5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Мы тут продолжали разговор, поэтому даже немножечко не успели вовремя среагировать на включившиеся микрофоны. Я вам сразу представлю тех, чьи голоса вы уже немножко слышали. Это Николай Сванидзе, журналист и историк. Это Александр Дугин, руководитель Центра геополитических экспертиз. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Это Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик, социолог, культуролог. И рядом со мной... Юра Кабаладзе. Мы сегодня в первый раз во вторник в 9 вечера. До этого
мы с вами
встречались.
Всех представляешь, а Юра Кабаладзе не представляешь. Просто Юра Кабаладзе. А кто Юра Кабаладзе?
А он ведущий. Поэтому. Мы сегодня в первый раз не в субботу,
меня
а во вторник.
Меня знают радиослушатели.
Народ меня
знает. Да ну вас. Говорили как раз о том, что сейчас многие смотрят «Войну и мир» на канале «Россия». Мировая премьера, как я понимаю, или европейская премьера.
Нет, сегодня Франция с Россией. В Италии уже был фильм.
В Италии уже прошел. Хорошо, вот так, да. Но Николай Карл даже видел кусочки по орбитам.
По орбитам видел,
как
да.
Как впечатление?
Занятно. Занятно, я бы сказал. Занятно.
Там вот, используют там некоторые... сцены Бондарчука или...
Я видел урывками, поэтому батальных сцен я сегодня не видел. Но там кастинг, конечно, такой своеобразный. Вот. На мой взгляд, очень интересен Ильин в роли Кутузова. Uh-huh. Костолевский, я его очень люблю, но он в роли государя-императора, на мой взгляд, он просто староват. Потому что, ну...
А императору сколько было?
Ну, реально, там ему было около 30 лет.
Ну, нет, немножко больше.
Ему еще 40-то точно не было.
Да, Костолевский прекрасный актер и красивый мужик, насколько я могу оценить красоту мужика. Но он сильно старше, конечно. Вот, ну нет, ну забавно. Немножко не по-русски там обращение. Болконский подходит спрашивать у родителей Наташи Ростова разрешение пригласить ее на танец, а матушка, графиня Ростова, говорит, пожалуйста, князь Болконский, говорит она ему. Ну, ага. Это не по-русски.
Ну, понятно, что я видела,
в то время так и говорили.
То, что я видела в рекламных
или
кусочках...
Или князь Андрей, но никак не князь Болконский.
Меня немножко смущал вот этот обратный перевод, когда озвучивают...
Слушай, я тебе скажу, пожалуйста, Юрий Кабаладзе.
Коля, когда видно, что говорят там по-английски, да, и потом пытаются попасть словами в этот самый английский язык, при этом думаешь, лучше бы, что они по-французски говорили с переводом, да, с титрами, потому что, по большому счету, в Великом Свете все говорили по-французски, и половина текстов... У Толстого идет на французском.
Это литература, киноведческая передача.
Так, извините.
Я тоже, это какое отношение имеет к Октябрьской революции?
Фильм, который показан по российскому каналу, интересный, хороший, качественный, снятый на широкую ногу.
Все, заканчиваем. Понятно. Итак, эту программу мы назвали «Минин и Пожарский против Ленина. Кто победит?» На самом деле мысль была очень простая. И зря вы на нас обрушились тут в своих посланиях в интернете, что мы путаем времена, сталкиваем людей, непонятно по какому принципу. Да, в общем, все просто. Дело в том, что мы с вами разговариваем аккурат между двумя праздниками. Новым, 4 ноября, День Единства. Да? День Российского Единства.
День Народного Единства.
И завтра у нас 7 ноября, привычный, традиционный праздник, День Великой Октябрьской Социалистической Революции. И я тут поймалась на таком странном ощущении, что вроде бы уже эмоционально от 7 ноября как-то отходим, тем более стал не выходной день, для меня уже таким обычным днем стал, лично для меня, да, хотя я привыкла, выросла с этим праздником. А 4 ноября еще не стал таковым праздником. Вот, собственно говоря, отсюда и это название «Минин и Пожарский против Ленина. Кто победит?». По большому счету, я хотела вам предложить поразмышлять на тему, какой из этих праздников имеет шанс укрепиться в народонаселении эмоционально, какой останется нашим внукам и почему.
Почему мы с тобой ошиблись? Потому что двое против одного получилось. Надо все-таки Ленина, Сталина добавить. Или Троцкого.
Ладно, хватит Ленина, он у нас символ. Ну, Ленин и Сталин был бы слишком. Так, вот, собственно говоря, об этом. Значит, сначала вот об этом празднике новом, о 4 ноября. Путин сказал вчера, позавчера, 4 века назад победил курс на укрепление государства и началось духовное становление России как великой суверенной державы. Если вспомним так вкратце, то аккурат в 1612 году, это как раз между двумя династиями, да, Романовы потом утвердились.
В следующем году, собственно.
Да, на следующем 13-м году укрепились Романовы. А конец смутного времени считается, изгнание польских оккупантов. Вот есть такие... Ну, скажите мне, пожалуйста, я не цепляюсь за конкретную дату, потому что тут историки путаются и говорят, что конкретно в этот день ничего, кроме сильного голода в Кремле, у остатков оккупантов
ничего не было. Считается, что Китай город, что в Китай город вошло ополчение Минина и Пожарского. Ну, именно в этот день.
Церковь празднует Казанскую.
Казанскую, да, икону Казанской
Богоматери. Это связано с этим событием. Это с точки зрения вот такой духовной истории народа, это совершенно вымеренная дата. Угу. С точки зрения деталей исторических событий, конечно, как любая историческая дата, она может быть по-разному.
Может быть, более-менее условно.
Но если обращаться к каким-то константам, например, угу, духовной истории России, то выбор Казанской Божьей Матери празднования, как раз, которая была просвещена и освящена в честь победы над польско-литовскими оккупантами, мне кажется, это совершенно такое естественное и недвусмысленное, не искусственная дата. Этот выбор глубоко оправдан спецификой русской истории, духовной истории. Вот и все.
Согласны вы с этим?
Ну, вы знаете, есть такие символические даты, есть даты, укорененные в сознании. Чтобы быть укорененным в сознании, нужно много знать про это. И причем знать не элите, и не докторам исторических или философских наук, а миллионам людей. Так же, как сегодня, миллионы людей считают, что Петр I и Брежнев – выдающиеся лидеры истории, тысячелетней истории нашей страны. Потому что укоренены.
Потому что эти мифы, которые...
Есть мифы. Они столетиями, ну, по крайней мере, десятилетиями.
Да, если как вы... с Лениным, с тем же,
да, с Октябрьской
революцией.
Конечно,
mm-hmm.
Это не знаю, 70 лет колоссальной, ежедневной, тысячеуровневой работы с каждым человеком, с каждым. Гребенком, грудным, стариком, кандидатом наук, который хочет в автореферат вписать что-то. Это гигантская работа. Поэтому я думаю, что миллионы людей даже понятия не имеют. Ни про смутное время, ну, так вот, смутное время, да, маленькая глава учебника истории какого-то класса. Никто там против кого, какие русские против каких русских, как это все произошло, какое место поляков, были ли там какие-то не польские ландснехты, так сказать.
И
что?
Русские там были.
И русские там были. И русские участвовали невероятно.
Конечно.
Но вы посмотрите этот фильм, и вы мало что узнаете.
Это вы имеете в виду 1612?
Да, он сделан как детский комикс. А это или надо его очень делать проверенным, потому что, с одной стороны, желание заработать деньги, сделать хорошие спецэффекты, это в одном месте. А рассказать, кто такой был Минин и какова его выдающаяся роль в истории нашей страны, о котором никто даже понятия не имеет, кроме памятника на Красной площади, вообще никто такой, ничто с ним произошло, никак это
и
было.
И путаются, кто там из них Минин, кто который стоит них... или который сидит.
Потом это было давно, девушки не могут и мальчики одевать одежду той эпохи, в отличие, например, от начала 20 века, чьи какие-то дизайнерские мы можем имплантировать в современность. Там ничего нет. Знаете, это пустышки.
Я попробую вам немножко возразить. Дело в том, что вы совершенно правы с точки зрения работы новой мифологии за советский период и ее массовости, тоталитарности, но у нас до этой мифологии была, в принципе, довольно стройный взгляд на русскую историю, который воспроизводился из года в год в литургическом православном ключе, в котором жили подавляющее большинство россиян. И, кстати, народное образование с 19 века внедряло тематику смутного времени, стремясь достичь самых простых слоев населения. То есть до этого в нашем национальный миф о том, что смутное время было распадом государственных испытаний, и с этого началась новая династия Романовых, это была официальная, ну, если угодно, официальная идеология романовской России в течение почти 300-летия. Поэтому, с моей точки зрения, все-таки мы в советское время совсем сделали акцент на советской мифологии и забыли русскую национальную историю. Но эта история когда-то была очень близка простым людям. И сейчас, мне кажется, мы действительно не совсем искусственную новую мифологию запускаем. Мы возвращаемся к тому, что у нас было, что где-то хранилось, пусть отступив в религиозном сознании.
А вот сразу вам реплику с СМС-сообщения. А как быть мусульманом? Икона Казанская нам напоминает о трагедии уничтоженной Казани. Какое единение народов?
Ну, дело в том, что это вообще очень сложный вопрос. На самом
вы
деле...
Вы просто предлагаете и православную подоплеку этого праздника, исторически православную.
Татары,
а если не православную?
Лет 300, какие 300 уже, 500 лет живут в российском государственности. Интересно, что Грозный после взятия Казани в ответ на Стоглавый собор говорил, ни в коем случае нельзя допускать появление в массовом количестве русских тюбетейков в татарских шапочках в церквях. Видимо, такое большое было вхождение, вот перемешивание наших народов, как всех даже говорят. Тогда и русских, и татар после взятия Казани было приблизительно столько же. Сейчас татар сколько было тогда, столько и осталось. Где же все остальные? А русских там в десятки раз увеличилось. На самом деле мы смешались с татарами, мы смешались с другими народами.
Но остались, мусульмане остались, собственно, мусульмане.
Мусульмане прекрасно жили в эпоху православного царства, как русские православные. Прекрасно жили в Орде, который исповедовал ислам. Вот у нас, в отличие, например, от истории Запада, у христиан православных, русских христиан и традиционных мусульман народов Евразии никогда не было религиозных войн. Они жили в нашем православном государстве и не бедствовали. И мы жили какое-то время при хане узбеке. Напомню, это было исламское государство. Золотая Орда после принятия ханом узбеком ислама фактически была шариатским государством. И при этом мусульмане-правители нас создавали все условия для развития русской православной церкви.
То есть правильно выбран был праздник?
Правильно выбран, на мой взгляд, абсолютно. Но правильно, думаю, и казанская это... икона не разделяет нас. Более того, кто был Минин? Татарин. Минин был этнический татарин. И из...
По-моему, он не был полноценным.
Он был мясник, да, нижегородский мясник. Татарин. Да. Гумилёва это подробно описывается. Были. На самом деле, речь идет о том, что это вот как раз самый объединяющий нас праздник. И гнали мы, не отнюдь, это не праздник победы, взятие Казани, а это праздник Казанской Божьей Матери, которая спасла нас от польско-литовских оккупантов и собственных предателей. Тут это еще очень важный момент. Не просто против оккупантов, но и собственные предатели. Когда народ теряет свой суверенитет, свою государственность перед лицом внутренних компрадоров и внешних оккупантов, это всегда трагедия. И выход из этого, создание нового запуска, нового этапа государственности, это совершенно безупречный символ, на мой взгляд. Поэтому
помню, тушинские перелеты, да?
Тушинский вор, перелеты, которые переметывались.
Да.
Это было раньше. Тушинский вор, это второй Лжедмитрий.
Да.
На самом деле, здесь спора-то нет между моими уважаемыми собеседниками, потому что, да, забыт этот праздник, с одной стороны, а с другой стороны, он действительно был в свое время очень популярен. Но дело в том, что он был действительно популярен до 1917 года. Начиная с 1917 года в нашей исторической культуре, так же, как и в значительной степени в нашей культуре вообще, возникла огромная черная дыра, в которую все это провалилось... в тартарары, и теперь все это надо просто восстанавливать. Потому что, да, действительно было. Действительно, это был праздник. Вот. Но последнее время привыкли к тому, что нужно водку пить 7 ноября. Последние долгие десятилетия. На мой взгляд, конечно, при всем уважении, несомненном, к этой дате, имеющей отношение вот к 4 ноября, к ополчению, которое создали Минин и Пожарский, и повели в Кремль, действительно, для того, чтобы воевать даже не столько с польско-литовскими оккупантами, сколько с раздраем в стране.
Точно.
Потому что там действительно, ведь в основном война велась даже, там было больше бандитов, собственно, там казачьи отряды разбойничали по всей стране, это был кошмар.
Особицы, шведы был, стояли.
Да, поэтому это была просто борьба за объединение страны. Но, конечно, здесь еще нужно назвать вещи своими именами. Когда этот праздник восстанавливался, там когда-то было 3 года назад, задача была, с одной стороны, благая. Отменить к ядрению феня 7 ноября. Потому что нельзя ни по-людски, ни по-божески никак праздновать день национальной катастрофы, как всенародный праздник. Ну, нельзя. Потому что 7 ноября – это день национальной катастрофы. Россия провалила 20 век. Спасибо 7 ноября. Спасибо Октябрьскому перевороту.
Николай Павлович, я с вами не согласился. Мне кажется, что так тоже однозначно нельзя относиться к этому даже сложному периоду. Смотрите, 17-й год – это опять смутное время. Опять раздрай, опять развал. И перезапуск нашей государственности на советском уровне. Как любое смутное время – это катастрофа, это трагедия, это кровь. Но так советский период, на мой взгляд, однозначно...
Ну, у нас немножко разные отношения к советскому периоду.
Я не фанат коммунистов.
Я считаю, что он абсолютно...
Посмотрите, какие были подписи.
Я считаю, что он абсолютно...
Вот, смотрите, смотрите, Евгений, в интернете, Евгений, реплика. Не кажется ли вам, что оба раза в ноябре, в 1612, в 1917 Россия предпочла тоталитарную, видимо, власть? Самодержавие, крепостное право и подчинение церкви при Романовых вместо конституционной монархии православного царя Владислава? Почему-то немецко-датская династия Милее Польской, пишет нам наш слушатель. И то же самое в 17-м году. И то же самое в 17-м году. Керенскому учредительному собранию предпочли большевиков. То есть оба раза вы выбирали какую-то вот оголтелую тоталитарную власть, считает Евгений. Есть такая закономерность, стремление из смутного времени выйти в сторону вот...
Есть, на мой взгляд, есть. Потому что вот в России, откуда, мне кажется, возникла идея суверенной демократии в нашей власти, мы все время балансируем между демократией и суверенитетом. И в критический момент демократия – это и есть символ смутного времени. И выходим к суверенности. В тот момент, когда уже наступает последний момент распада, утраты этого суверенитета, мы говорим, ладно, с демократией мы закончим, и начинаем жертвовать эту демократию в пользу суверенитета. Так произошло в начале нашей государственности, когда призвали Рюрика, так было после каждого смутного времени. И это тоже закономерность. И сейчас, мне кажется,
власть хочет... Происходит путаница между демократией и бардаком. Это не вполне синоним.
У нас это почти синоним. В других странах почему-то нет. А у нас вот, как вот не смотришь, когда начинается демократизация, начинается распад, раздрай и какие-то катастрофы. Как и когда люди уже подходят к бездне,
они говорят, давайте... Не надо постоянно шельмовать это слово для того, чтобы оно мифологически тоже вошло в сознание, как абсолютно отрицательное. Так никогда
спасти.
В жизни к этой самой демократии не придем.
Да, правильно. А власть говорит, давайте в этот раз не будем доводить демократию до своего логического предела для того, чтобы опять ей пожертвовать на какой-то срок во имя суверенитета. Давайте сделаем суверенную демократию. Идея отличная, на мой взгляд. Только мне кажется, что не очень это получится. И именно потому, что в русской истории, я не говорю, что везде и всегда, в русской истории это антитезы демократии и суверенитет. И либо одно, либо другое. Когда мы идем в сторону демократии, мы рано или поздно приходим к утрате суверенитета. Начинаем запускать...
Я не могу с вами согласиться.
Встревайте.
Я не могу с вами согласиться по одной причине. Русская история не знала демократии.
Вот именно.
Поэтому, Керенский. Сколько у него было времени?
Да.
И какое это было время? 90-е годы. Это был революционный период, когда собирались обломки страны, и задача была под груз, под град этих обломков не попасть, унести от них ноги и страну сохранить. Какая демократия? Демократия, если мы берем западную демократию, она насчитывает столетия. Столетия порядка, столетия разделения властей, столетия уважения к частной собственности, столетия уважения к праву.
Угу. Они молодцы, но это они.
Я не говорю, что они молодцы. Они не молодцы. Так сложилась их история. Наша история сложилась так, что мы демократического периода не знали. Поэтому говорить, насколько он противоречит суверенитету, у нас для этого нет.
А всякий раз, когда пытались пойти в демократию, кончилось?
Смотрите, хотела вот о чем спросить. Сначала вот про 7 ноября еще, да, или 25 октября по старому стилю. Кстати говоря, вычитала то, что у Керенского 7 ноября день рождения аккурат был. Не, не у Керенского, у Троцкого. У Троцкого в этот день рождения был. А вчера, по-моему, был фильм документальный на
России. Отец революции реально. Октябрьской.
Да. Троцкий отец революции, это правда. Значит, был хороший документальный фильм, по-моему, на России, посвященный вот этой дате, 25 октября, 7 ноября. И там я в очередной раз напомнили мне очевидные, уже известные факты. Об этом сейчас много пишется, много говорится. Я лишний раз поразилась. Но почему это не входит в голову, и никто никак не может до конца осознать, что такое было это 7 ноября или там 25 октября? Что за штурм был? Что в зимний это был уже большой госпиталь, да? Весь второй этаж, это были тяжелые больные, которые с 16-го года там располагались. Что там никто практически не охранял и не отбивал это здание.
Женский батальон.
Да умоляю.
С точки зрения мифов, это совершенно не важно. Историческая
правда. Почему никак люди не могут в голову взять и только...
Потому что 70 лет нам что показывали? Штурм, Аврора.
И вот эти бежит солдат, бежит матрос, стреляет на ходу.
Вот эти символы для нас. Кстати, вот писал об этом хорошо Навалис. Он говорит, давайте посмотрим, что нам больше дает представление о римской истории. Сказки и басни поэтов или какие-то достоверные описания исторических хроник. Исторические хроники не передают атмосферу. А мифы, вымыслы римских поэтов говорят нам о эпохе столько, что не говорит ни одна самая подробная, детальная бухгалтерская книга тех времен. Поэтому мне представляется, что у нас есть миф об этой революции, о советской революции.
У всех перед глазами эти несчастные ворота, которые во внутренний дворик Зимнего дворца,
на самом деле,
на которых
не медаль Зимнего дворца.
Которых никто никогда не висел.
Которых никогда не висел, да, конечно.
Ну что? Но это победа над зимой, победа над смертью, начало нового цикла.
Да наоборот, зима начиналась.
12. Это вообще метафизический, мистический манифест у Блока. На мой взгляд, этот символизм, он имеет очень глубокий
корень. Блока, по-моему, имеет в виду не Блока у меня.
Нет,
Блока. Или последний фильм с этим названием.
Так что праздновать? Вы меня запутали.
Подождите, секундочку.
Мне оба праздника нравятся. Мне кажется, что оба праздника и фундаментальные элементы русской истории.
То есть утвердить оба, между ними выходные дни.
Между ними тоже там еще все так. Промежуток еще 3 дня.
Многие считают, что выбор вот 4 ноября это абсолютное
отрицание. Я так не думаю.
Ну, во-первых, хочу сказать, что мифы это все-таки такие структуры, которые предназначены для миллионов людей. Да, это же не элитарные какие-то удовольствия, которые вот мы здесь на замечательной станции друг друга почуем и развлекаем. Это серьезная, каждодневная, колоссальная работа. И эта работа делалась и фильмом «Великим Эйзенштейна», и многими другими вещами, и «Великой утопии», чьи произведения сейчас пока еще продаются самые большие цены, и колоссальными жертвами, и все это, все. Но люди до сих пор у нас в стране не знают, как относиться к этой советской власти. Если вы посмотрите тот журнал, который перед вами лежит, то вы... Нет, а не важно, то вы увидите, что молодые люди обожают советскую власть.
Потому что это фишка.
Это фишка, это круто, это почти как взятие Берлина.
Я специально принес,
это обожают Сталина. Вот эта работа. Если бы хотя бы тысячная доля той работы, которая делалась в связи с Сталиным, советской властью, была сделана по поводу Минина и Пожарского, хотя бы тысячная.
Ну почему современная молодежь все больше и больше...
Сталин уже лет 40 не лучше.
А вот
неужели вы не понимаете? Потому что каждый день все идеологические институты говорят о том, что советская власть, то же самое, что... Это неплохо. Там кто были отдельные...
О, Даниил Борисович,
вот я говорю, кроме меня-то какие институты говорят?
Да все подряд. Абсолютно. Все подряд.
Вот Валерий, например,
нет, Даниил Борисович, можно вот цитату маленькую? Да. Очевидно, молодое поколение поймало нерв эпохи.
Конечно.
Молодые понимают происходящее как реставрацию советского дискурса.
Конечно.
Нет, и дальше равно самостоятельно делают...
Ну как, выводы. Это же геополитическая катастрофа. Вы не понимаете, как это? 90-е годы. Вы же прекрасно понимаете, что не распад Советского Союза. Не только распад. Ведь про Советский Союз можно сказать, что это выдающееся историческое завоевание нашего народа. Выдающееся. Связанное с тем, что мы отпустили колониальные народы без крови, 130 миллионов, и ни один из этих народов не проголосовал за Великую СССР. Ни один. Ни один парламент. Он был специальный и очень идеологически продуманный. После, начиная с осени 91 года, все великие там народы, населявшие СССР, проголосовали за выход из страны. Чем угодно. Значит, это не говорится. Зато колоссально миллионы людей могли приехать из той же Прибалтики и так далее. Это очень серьезный проблем. Миллионы людей, да даже не про миллионы людей, колоссальная работа ведется все эти годы, очень сильная, ежедневная. Внимательно. По дискредитации 90-х годов. Она же получилась. Любой ньюсмейкер приходит и уже в автомате ведущий телеканала, в гость, кто угодно, говорит, этот ад 90-х годов.
Это откуда вы...
Все согласны.
Лихие 90-е.
Которые не жили в советские времена.
Они это не... Они же... Как? Из телевизора. От разговора за столом. От родителей. От атмосферы. От учителей в школе.
Нет, потом есть еще один момент. Возвращаться назад все равно, что вернуться в собственное детство. Это невозможно. Все знают. Никто не знает, почему он распался. Это нужно долго и умно объяснять.
Да.
Но все знают, что он был могуч, что нас боялись.
Да. Это
и этим хочется гордиться, что мы были велики, что я мог поехать в Узбекистан, а мог поехать в Эстонию. и везде проходил как хозяин необъятной родины своей. Как хозяин.
И узбек мог приехать сюда, в Москву.
И это молодежь.
Советской власти.
Это молодежи нравится, правильно. Потому что молодежи нужны
это
идолы.
Российская империя, это же в конце
империя.
Концов Ленин.
Но она же восстановилась. После смутного времени Ленин и Сталин ее воссоздали.
Это реинкарнация Российской империи. Да. Советский Союз это реинкарнация Российской империи. Только менее эффективная. Менее долгосрочно.
А влияние было больше. Почти полмира было под советским влиянием. Вообще, это новое издание русского мессианства, советская
зачем,
эпоха.
Зачем, скажите, нужно издание. Это влияние? Зачем?
Вот насчет блистательности я бы...
Мы могли бы стать выдающейся, конкурентоспособной державой.
Слагательного наклонения истории не знает никогда.
Нет, понимаете, я хочу все время вот в этой передаче хотя бы сказать, это все делается. Понимаете, мифы, смыслы, цели. Системы представлений. Все это производится в каждодневной работе.
Даниил Борисович, прервемся на секундочку, потому что сейчас новости середины часа, они из другой студии, а потом через буквально 2 минуты продолжим.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. Не вздыхай, Юрий Георгиевич.
Я запутался. Какой праздник?
Я еще раз представлю. Сегодня в программе у нас Александр Дугин, руководитель Центра геополитических экспертиз. Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик, социолог, культуролог. Николай Сванидзе, журналист, историк. Мы говорим о том, какой праздник все же лучше отражает, не знаю, наше национальное самосознание, да, лучше отражает какое-то событие историческое, которое приподнимает нацию в своих собственных глазах. Какой праздник, скорее всего, останется внуком, и они будут его чтить, помнить и праздновать долгие годы.
Я все-таки за четвертое.
Я тут за четвертое, несомненно.
Хотя я был очень счастливый советский мальчик и пионер, и все прочее, но...
Даже комсомолец, наверное.
Вот, я волен,
все еще.
Вот 7 ноября всегда была традиция сложилась. Да, демонстрации, флаги, шары, парады. Я тоже помню, как день, когда как-то праздновали. Вот ощущение было праздника. Громкоговорители работали, и обязательно музыка на улицах раздавалась. Так вот, 4 ноября, какие-то свои традиции имеет шанс ввести вот или нет?
Пока, к сожалению, идет, на мой взгляд, очень неудачно с традицией этого праздника. На глазах эту блестящую, на мой взгляд, глубокую идею пытаются перехватить экстремистские националистические структуры. Я думаю, что последний русский марш, это уже был полный плевок, потому что звучали антисемитские лозунги от лица лидера ДПН и Александра Белова. Просто прямой призыв к национальной розни. И вот это как бы перехват праздника, придание ему совершенно такого омерзительного какого-то значения, содержания, мне кажется, омрачает и уводит от нас, пытаются похитить наш общероссийский праздник.
Хочу предложить вам, коль скоро спор у нас зашел, и я смотрю, как сыпется сообщение мне на СМС, и одни ругают одних, другие ругают первых. Я хочу вам предложить ответить на вопрос, проголосовать. А какой вы лично предпочли бы отмечать праздник, уважаемые радиослушатели? 4 ноября, День Российского Единства, или 7 ноября, привычный праздник Великой Октябрьской Социалистической Революции? Если вы считаете, что 4 ноября, то звоните, пожалуйста, по телефону 660-0113. А если считаете, что лучше оставить бы снова отмечать 7 ноября, то 660-0114. Итак, пожалуйста, начинайте голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
А почему все-таки вот ничего не делается для пропаганды вот того же праздника 4-го?
Не удивляет. Вот на самом деле я согласен с Дугиным, ведь очень важно, чтобы была какая-то среда праздничная, да? Чтобы были какие-то ритуалы, невероятно важные ритуалы. Люди брали детей на протяжении, я не знаю, 6 десятилетий и ходили вместе на какие-то демонстрации, там что-то такое делали, потом шли, все выпивали.
Позитивные результаты.
были, да. И они просто...
Вот то, о чем я и упомнила. Конечно.
Очень важно, очень важно. Это ведь на самом
каникулы
деле...
Каникулы были школьные, приурочены к 7 ноября.
Наши специалисты будут же справляться с открытием Олимпийских игр, да? Для всего. Будет придумано, как это будет сделано.
Сценарий.
Это запросто специалисты по массовым праздникам. Да. Это сделают, заплатите им 20 копеек. Это нетрудно. Ну, например, была какая-то идея 2 года, она вот в этом году исчезла. Это, например, пожертвование, да? Какая-то милость, ну, не милостыня, но какая-то благородная помощь неимущим, неспособным.
Патриотический парад, учение церкви.
И тоже так, вот, что что почему Курская дуга с точки зрения российской истории важнее, чем Бородинская битва?
Почему?
Это ведь ну, я бы не сказал, что она важнее.
Они равны великим.
Еще раз напоминаю,
потому что это ближе, потому что наши родители принимали
конечно,
участие.
Конечно, да. Еще раз напомнить нашим радиослушателям, идет голосование, голосование идет хорошо, я хочу напомнить вам, проголосуйте, пожалуйста, если вы считаете, что 4 ноября имеет шанс укорениться в нашем сознании как настоящий праздник, национальная гордость, то звоните, пожалуйста, 660-03-01-13. А если считаете, что нет, 7 ноября привычный и достойный праздник, его надо оставить, то звоните 660-01-14. Голосование продолжается еще некоторое время, хотя скоро уже будет, наверное...
Кстати, на словесном уровне. Вот Света сказала, да? Хотя это не соответствует ее взглядам на происшедшее в октябре 2017 года. Великая Октябрьская социалистическая...
Потому что так
внятно сказала Света.
Также праздник значился всегда. Да, как раз из привычных словосочетаний.
Да, слова какие-то очень приятные. Социализм.
Великая. Революция. Да. У нас тоже привыкли.
День народного единства не такое плохое название. Народного единства. Наш народ многонациональный. И вот, может быть, придать этому празднику, вот когда все народы России становятся, символически хотя бы, там идут башкиры, идут татары, идут чеченцы, идут русские, вместе как строители государства, создатели единого общества, единой политической модели народного единства. Все мы должны быть единственными.
Но вы-то все трое вот
склоняете. Я
остановила голосование. Но я бы хочу обратить.
Я седьмое вот защитил тоже. Мне очень нравится.
Секундочку, остановила я голосование. Сейчас продолжим. Как вы думаете, как проголосовали? Вот у нас уже уникальных звонков больше 1100, а так 1300 тут на звонков прошло. Скажите, как проголосовали? Вот кто считает 4 ноября, кто 7?
Ну, мне кажется, чуть-чуть больше будет за 4, но почти.
Я думаю, что на генетическом уровне, но здесь надо принимать во внимание специфику аудитории, но на генетическом уровне, конечно, большинство, особенно людей пожилого поколения, за 7 ноября.
Ну, эхо Москвы.
Это эхо Москвы, да.
Все равно считаешь больше.
Я думаю,
что... 55 на 45.
Я думаю, где-то почти поровну.
Поровну. Ошибаетесь, господа.
Так.
За 7 ноября почти 72%.
Вот так,
и 28%
вот так,
за 4.
Вот так, да. При этом...
Оба праздника совершенно патриотических, на самом деле. Один только белый, другой красный.
Да поэтому чем же он патриотический 7 ноября?
А чем патриотический?
Вот вы тоже. Вторая мировая война выиграна.
Александр Ильич,
Отечественная война 12-го года.
Чем она хуже, да, выиграна.
Вот мы ее тоже помним. И все
Постойте. Вот вы заговорили на важную тему. Да, пожалуйста.
Дело в том, что когда говорят о 4 ноября, то все имеют в виду вот эту ситуацию с Москвой, поляки пришли в Китай город и так далее. В то время как это выдающийся праздник, связанный с гражданским самосознанием. Простой человек, причем даже не мэр, как сейчас бы сказали, мясник, он был как бы в одном из районов
старостой,
в одном из районов. Он преодолел колоссальное противостояние в самом этом городе. Раз. Он уговорил всех людей отдавать 20% всех своих средств, независимо от имущественного положения. И это ладно, он уговорил. Он проконтролировал и сумел это сделать при общинах. Тоже...
Он говорил собственную жену снять с себя драгоценность.
Он много чего сделал. Это не все. Он нашел этого самого князя Пожарского. Не допустил до того
военного руководителя,
чтобы он остался военным руководителем и не выше. То есть гражданское самосознание города. Наняли менеджера.
Военного специалиста.
Организовали. Пришли в Москву. Другие секторы. Более того, он был одним из вдохновителей всех. Он был центральное контрольное управление. Он был
идеолог. Не дай бог сегодня появится.
Гражданского общества.
Более того, он не допустил, чтобы ни Хмельницкий, ни он сам не призывались в эпоху самозванцев на царство.
Вот, случайно, и что?
Мы про это узнали вот в эти три месяца, три года назад, сейчас. Мы об этом узнаем каждый день. У нас лагают песни о Минине. Каждый школьник знает его историю, судьбу. Мы знаем его характер. Вы же про каждого члена Политбюро в 18-м году, когда уже начали хватать на улице и убивать ни за что, только за то, что господина Урицкого там что-то с ним сделали, убивали сотни тысяч людей. Про это мы знаем. А про... Ну, раз мы решили сделать это национальным, так сделайте это.
Согласна. Да, согласна.
Я думаю, что для этого нужно время.
Нет, для этого всегда нужно желание. Об этом Чехов очень много написал.
Почему проголосовали 7 ноября? Это сидит в мозгу. 7 выпивал, а 4 черт его знает, что там было.
Можно скажу? Вместо того, чтобы придумать...
Знаете, что произошло в этом году 4-го? Запретили продавать спиртные напитки. Это нехорошо.
Вместо того, чтобы придумать, как внедрить в башку все, что связано с этим праздником, да, у нас этот праздник потихоньку узурпируют националисты.
Это никому не стыдно. Это страшная опасность.
Понимаете?
Это огромная власть.
Ничего себе традиция.
Да, это, на мой взгляд, совершенно страшная вещь. Потому что вот тут я с вами полностью, коллеги, согласен, что этот праздник – день объединения, действительно объединения, день гражданского общества. Потому что в России всегда гражданское общество было в высшей степени патриотическим. Да. Настоящее гражданское общество очень духовным, народ очень патриотическим.
Во всех странах такое.
Бывает по-разному.
Гражданское всегда.
Может быть, но у нас точно патриотическое. И вот вместо того, чтобы придать этому празднику содержание, рассказать подробно о том, что произошло, у нас половина, долгое время, особенно, я помню, 2 года назад, просто, особенно либеральная интеллигенция, визжал, никакой нельзя праздник, здесь это исторически не подтверждено, ничего не произошло, ни в коем случае никакого Дня народного единства, и тут же подсуетились прямо противоположная экстремистская, неонацистская, которая вдруг у нас появилась, молодежь, которая тут же вышла колоннами совершенно с чудовищными лозунгами «Долой иммигрантов», «Долой этнические меньшинства». Мне кажется, что обе позиции, вот они друг друга стоят. Раз уж сделали праздник, праздник, в принципе, очень рациональный, нужный, который, кстати, пытается, на мой взгляд, он не только напомнить о прошлом, но и обратить взгляд в будущее, окончить смутное время сегодняшнее, начать строить нашу Россию на новом уровне. И вот тут самые яркие линии были одни полные охульного такого обвинения этого праздника, что ничего в этом не произошло ни в коем случае, а другие нет, это наш праздник, и пытаются сделать его таким просто неонацистским. Я думаю, что и то это две крайности, против которых мы должны бороться. Люди, даже не важно, мы больше патриоты, чем демократы, или больше демократы, чем патриоты, это наш праздник.
Одно другому не противоречит.
Вот
другому не противоречит.
Я согласен.
Патриотизм.
Я согласен. Вот те, которые выступали против этого праздника, были демократами, но не патриотами. Ну, а те, которые пытаются превратить его в жопу,
вот
какой-то в пародию.
Вот у меня есть такой вопрос. Очень технологичный. Меняют. Очень технологичный. Год назад 41 серия прошла. Фильм называется «Сталин Лайф». 41 серия. Причем было объявлено, что...
Фильм про кино говорит.
Готовы. Но это из-за меня.
Ну, не важно. Да, давайте.
И еще 41 должна была запускаться. Я не знаю, может быть, отрицательные рецензии приостановили, значит, 80 серий. Почему? У нас же... Вы знаете, что мы на первом месте в мире по количеству сериалов. Стоят они 20 копеек. Мы уже ненавидим американское кино, и у нас одни... Ну вот возьмите, вы знаете. Ну почему не запустить 100-серийный сериал так на полгодика, чтобы нам рассказывали каждый день из той... жизни, о которой мы сегодня говорим.
Причем можно вот же это, придумать
это
тему.
Да при чем же звонит?
С Добродеевым, кстати, говорил, с Олегом Добродеевым, о необходимости вообще делать сериалы, подробные, интеллектуальные сериалы, последовательные, из русской истории. У меня даже была идея «Дьявол русской истории», потому что смутное время, раскол, периодически есть темное.
Знаете, мне кажется, денег не заработают.
Это риск большой. Это может пойти, а может нет.
Для воспитания нашего гражданского самосознания чрезвычайно важно.
Государство пусть дает деньги.
Государство тоже. О чем еще хотел успеть предложить вам поговорить? О том, о чем пишут нам вот здесь вот тоже в смс-сообщениях. Хочу просто осенний праздник, 2-3 дня, без идеологии и шума, пишет нам Евгений.
А это между 4 и 7 как раз?
Ну, получается, да. Пишут про то, что лучше бы, если ноябрьские праздники утверждать, то, например, 28 ноября, День матери во многих странах мира. Вообще, скажите мне, пожалуйста, может быть, нам вовсе не эти идеологические праздники, не духоподъемные, учитывая, какой раздрай вызывает сама постановка вопроса, тот или этот, да? Может быть, нам что-то типа международного, там, не знаю, дня труда, дня
матери? Хорошо было 7 ноября отмечать День матери, скажем. Вот это был бы номер.
А можно День революции? Революции. День революции.
Клара Цеткин.
Во-первых, очень история у нас мощная, очень такая кровавенькая история.
Да как, где она не мощная?
Ну нет, она очень идеологизированная, действительно, я согласен, потому что с мифами у нас никак мы разобраться не можем, такая страшная путаница. Поэтому ни День железнодорожника, ни День защитника милиции у нас не пройдет.
Я это не максимум концерт.
Праздник. Тем более, что это будет воспринято как очередная формальность.
Это будет воспринято
как очередная формальность, которая приелась. Уже столько этих дней. Женских, мужских, детских. Да. Это все уже...
Это же праздник, ноябрьские праздники, по сути, День национальной идеи. В советское время это был День советской национальной идеи, потому что советская эпоха, советский он начался.
А теперь такой российский.
А теперь российский, да, если
но угодно. Смотрите, вместо единения он привносит еще дополнительный раздрай.
Время. Тут я тоже согласен, что время все поставит.
Да, время. А вот, пожалуйста, опросик-то. Опросик-то, что наш опрос, что здесь в журнале опрос, про то, что даже молодежь подтягивается к этой идеологии.
Ну, это же неплохо, пусть кто-то и коммунистические празднуют.
Так какой праздник? Так мы будем на двух табуретках.
Не так уж это будет и белая часть истории хорошая, и красная часть истории хорошая. И вот с идеологической точки зрения это противоположное. Бывает.
Вы знаете,
вот был такой Николай Устрялов, великий русский мыслитель, которого в 1936 году при Сталине, правда, застрелили. Он утверждал, что... между белым периодом истории существует непрерывная связь. И он был русским православным патриотом, белым, Устрялом, уехал с белой эмиграцией из страны, но понял, что большевики, несмотря на полную идеологическую противоположность, в чем-то восстанавливают русскую
историю. Как вы совершенно справедливо доложили, после чего его и расстреляли.
Личный вопрос. Ага. С точки зрения идей, он оказался... Он вернулся сюда.
Его личная судьба
по сравнению с его идейной установкой для него, видимо, для этого очень мужественного человека была вторичная по отношению к справедливости его идей. Его никто не заставлял сюда вернуться, никто его сюда не выманивал.
К сожалению.
Он однажды описывает, почему он приехал. Он говорит, я прожил в эмиграции. Он прожил там лет 10-15, потом приехал, съел яблоко у Кремля. Говорит, этот вкус, вкус Родины, вкус русского народа, вкус моей цивилизации гораздо слаще, чем, может быть, даже...
И расстреляли.
Но с яблоком.
Съел яблоко и расстреляли.
Я бы не смеялся над этим.
А мы же не смеемся.
Это экзистенциальный выбор очень глубокого русского человека.
Да.
Вы знаете, есть много типов вот архитектуры, разные, да? Но никогда еще серьезно эклектика... А, речь идет об эклектике.
Конечно.
Эклектика, а в сознании миллионов наших людей сегодня, вот с этим и с 12-м, и с взятием Зимнего, и с любовью к Александру, к Николаю II и так далее. Это чистая эклектика. Никогда она ничего хорошего не создавала.
Мы живем в постмодерне, где все основано на
постмодерн
эклектике.
Это исключительно для элитарных студий.
А сейчас уже смотрят массы постмодернистические фильмы. Эклектика. Это, кстати, самое современное явление, которое тоже можно только себе представить.
Единственное, кто ушибет эту эклектику, это только гламурная культура.
Я боюсь, что от чего-то все-таки от какого-то исторического этапа придется отказаться. Потому что этап, на котором всех, кто ел яблоки, кто не ел яблоки, всех расстреливали, крестьянство уничтожили.
Это плохо.
Армию уничтожили. Все уничтожили. Но все равно было хорошо.
Но страна какая была огромная, какой искусство было.
Она огромная, она на карте, она по определению.
Конечно, войну выиграли.
Чем большая страна.
Войну выиграли не благодаря, а вопреки.
Она уже маленькая, такая уже не годится.
Войну выиграли. Сталина.
Ну, это слушайте, я вот соглашусь с Николаем Карловичем, но вопреки, действительно, это народная победа, не победа Сталина. Ну, причем
народная,
Сталин?
Которая стала возможной.
Ну, причем
Какие жертвы?
Постойте, Александр, дело в том, что до сих пор и в этом отношении, в отношении нашей недавней истории, мифология, да? Ведь не хотят слушать о том, сколько лишних жертв было. Простите мне это слово. Лишние жизни у нас оказались. Я когда делала фильм о военных событиях, и помню, из Еловских высотах была, там положили за несколько дней до победы 300 тысяч, заваливали трупами блиндажи с пулеметчиками немецкими. Там с ума сходили эти пулеметчики. 300 тысяч зачем? За несколько дней до победы. И когда я всего лишь это вставила в своем фильме, что вот зачем это было? 300 тысяч всего лишь... Нужно было не заваливать, да? Так и то на меня ветераны обрушились, говорили, как, это вот надо было, иначе никак.
Ну, знаете, мне кажется,
вот
что
живем этими мифами, все оправдано.
Эти две вещи, мы привыкли к очень простым мифам, вот с чем я согласен, что у нас все было хорошо, а вот на самом деле историческая ответственность возникает тогда, когда мы начинаем понимать, что за величие всегда платят. И вот цена величия у любого народа, на самом деле, огромные кровавые. Американцы, если бы не подвергли геноциду индейцев, местные населения, они бы не построили свою культуру.
Наш геноцид всем фору даст.
Ну, это на самом деле, этот вопрос, это всегда тяжелая вещь. И вот все великое в любой исторической эпохе строится на крови. И, конечно, надо обсуждать и осмыслять эту цену этой крови. Но вот величие, оно не бывает практически никогда, ведь кроме у Бога. Величие добра. Всегда величие добра сопряжено с величием.
Где сейчас добро-то было?
А где добро?
Справедливое общество.
Где оно было? Где было справедливое?
А где оно было?
Никакой социализм, я вас умоляю. 70 лет. Да нет, социализма
здесь нет.
70 лет рубали свой народ, потом рухнули. Под тяжестью собственной дряхлости и импотенции. Вот и все величие.
Были период взлета, народного мобилизации.
Послушайте, откуда мы знаем теперь как раз про сослагательное наклонение? Что было бы, если бы не было этого геноцида?
Была лагерная экономика. Вот вам и все мы
знаем. Не все разом.
Конец 2007 года. Мы здесь все-таки думали иногда на эти темы, да? И мы здесь в страшный спор входим.
Конечно.
А что представляете, что страной творится с теми, кто не думал, кто не получает за это деньги, как мы здесь все присутствующие, за интерпретацию истории и идеологии жизни.
Не все получают за это деньги, не все имеют высшее гуманитарное образование.
Не всем интересно.
Не всем это просто интересно.
Не все.
Нет. И вот это вот состояние невероятного противостояния, которое есть за этим столом, даже... Оно во всей стране, в каждой семье.
Демократия.
И это не демократия. Это отсутствие какой-либо внятного мировоззрения у миллионов людей в нашей стране.
И желание прислушаться к мнению друг друга, если на то пошло.
Оно формируется. Если здесь нет, то и там нет.
У вас есть мировоззрение, у меня, конечно, что-то есть общее. И у людей тоже есть что-то общее.
А смотрите, вот смс-сообщение. Ленин написал нам человек. Это Минин 17-го года.
А вот я говорю, что у кого-то это будут накладываться. Вот формально идеологически...
Минин 17-го года. Знаете, как-то не очень похоже, прямо скажем.
Никогда Минин нигде в текстах, которые я читал, не призывал убивать священников.
Это раз.
В отличие от Ленина.
Это раз.
Убивать как можно больше.
Личной властью не упивался, как мы уже выяснили. И
не совершал государственного переворота.
Поэтому не надо здесь сравнивать. И это не потому, что вот здесь пишут...
И будет накладываться.
Здесь пишут, что... Нам какой праздник не предложи, всяко одобрим. Да нет, мы здесь сами в растерянности пытаемся понять, какой праздник. Но идеологически нам все-таки 4 ноября ближе. Хотя и мне он кажется еще вполне
нет,
таким...
Нет, моя позиция проста и пряма. Во-первых, любой праздник лучше, чем праздник октября. Абсолютно жестко антисоветское. Потому что за праздник, если мы отмечаем праздник 7 ноября, давайте отмечать праздник 22 июня, нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Потому что будет точно такой же праздник. Это праздник, который привел к геноциду народа. Следовательно, отмечать его как праздник – это кощунство. Это мое глубочайшее убеждение. Любой праздник лучше. Тем более, что 4 ноября – ничего плохого в этом не вижу. Это действительно день народного единения. Это действительно чистый праздник. безукоризненный праздник.
Ну почему
безукоризненный? Был Минин, был Пожарский.
Был Минин и Пожарский.
Было народное ополчение, было освобождение Кремля.
Жертвенность большая.
Была жертвенность, было освобождение Кремля от бандитов и интервентов. Правильно. Это все было. Было. Если об этом последние 100 лет мало говорили, это не значит, что этого не было. Давайте об этом, как правильно говорили мои собеседники, говорить больше. И все.
Почему об этом не говорят, да, вот так вот.
Непонятно.
Потому что говорили о другом.
Потому что говорили о другом. Говорили о другом.
Уж если мы сами придумали этот праздник, власть придумала, так сделайте все для того, чтобы.
Конечно, это все технологично, это можно.
Кстати, интересно, что большую роль церковь же сыграла в выборе этого праздника. И очень много было приложено усилий патриархам для того, чтобы именно этот праздник сделать праздником.
Церковь, между прочим, 3 года, ну хотя бы 2 года.
Что-то делает в этом вопросе. Может, возвращение патриарха.
Да, но...
Церковь осуждала, но
политические выступления очень много было сделано. Мне кажется, что все-таки здесь, если мы хотим этот праздник утвердить как День Единства и для многих-многих народов нашей многонациональной России, вот как раз на церковную сторону я бы не очень напирала. Мне кажется, этот праздник должен быть не связан конкретно с православием. Если говорить о единстве...
Ну, светский, общенародный, конечно.
Он должен быть более светским.
Ну, исторически православная церковь, свое. Исторически православная церковь здесь сыграла...
Да ради Бога, и православные могут отмечать...
Ты опасаешься, что здесь упор конечно, на церковь будет конечно. Играть разъединяющую роль.
Мне кажется, что должно быть больше светского в этом празднике. Вот именно объединяющего как...
Больше евразийского. Потому что тогда разные...
Взял
в разные конфессии традиционные, разные народы.
Вот именно.
Правильно.
Так, друзья, незаметно пролетел час. Мы с вами говорили в программе «В круге света», мы говорили о двух праздниках. 4 ноября, новом еще совсем празднике, 7 ноября, привычном, но, может быть, и... надеемся, уходящем празднике. Говорили мы с Николаем Сванидзе, Александром Дугиным и Даниилом Дондуреем. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной.